Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал «Правда.ру», с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». Еще вчера, когда мы готовили анонс этой программы и заставку, в общем-то, мы хотели назвать эту передачу «Подебатируем», потому что предыдущая неделя прошла под знаком дебатов. Дебаты сопровождали нас всю минувшую неделю, буквально каждый день. Дебаты в разных точках планеты, дебаты разного вида и масштаба, дебаты на разные темы. Кто победил на президентских дебатах в Соединенных Штатах Америки? Дебаты в тех же самых Соединенных Штатах, было или нет второе покушение на Трампа? Дебаты между Европой и Соединенными Штатами и также внутри европейских стран и Соединенных Штатов, разрешать ли нацистскому Киеву бить по России дальнобойными ракетами. Дебаты в Киеве о мирном плане Зеленского. Что это за план, есть ли он вообще и вообще зачем все это? Дебаты между высшими российскими чиновниками, планировалась ли очередная сделка с Киевом или нет. Дебаты в среде либеральной миграции из России на тему «убийцы они, наемные убийцы или все же нет». Дебаты во Франции. Можно ли убрать Макрона с помощью процедуры импичмента или нет. Ну и, конечно, во всем мире сейчас дебатируют, каково Реджепу Таипу Эрдогану одновременно ездить в гости к Зеленскому на так называемую Крымскую платформу и проситься в БРИКС. Но, как вы знаете, вчера случилась трагедия, которая по величине, масштабу, а может быть и значению, перекрыла многое из того, что я сейчас перечислила. Множественные взрывы пейджеров на территории Ливана – это не только какая-то локальная трагедия, которая затронула организацию Хизбалла. Во-первых, масштаб израильской атаки на территории Ливана и на людей, находящихся на сопредельных территориях. По одним данным, 2800 человек ранено, по другим – более 4000, и мне кажется, что вторая цифра, она, в общем-то, ближе к истине. Сейчас, на данный момент, задокументировано 11 погибших. Эта цифра, к сожалению, может возрасти, а уменьшиться уже не может. И все это практически единовременно, можно сказать, в одну и ту же секунду. Это терроризм какого-то невиданного доселе уровня и невиданного доселе масштаба. Почему пейджеры? Ну, на самом деле, весь мир знает, что активисты политического и военного движения Хизбалла снабжены пейджерами для того, чтобы не подвергнуться как раз атаке израильских спецслужб, потому что атаковать мобильники, более современные гаджеты всегда казалось гораздо более вероятным. Об атаке на пейджеры, ну, в самом страшном, самом фантастическом сне, в общем-то, никто не мог об этом подумать. В общем-то, пейджерами у нас в нашем мире никто практически не пользуется. Я уверена, что вчера после этой новости вы полезли на какие-то старые запыленные полки и там нашли старые запыленные пейджеры. Может быть, у кого-то еще и сохранилось, кто любит всякое старье на полках, ну, по крайней мере, про эти пейджеры мы уже давно и вспоминать-то забыли. Но мы забыли, а спецслужбы не забыли. Кстати, вчера в средствах массовой информации, в социальных сетях появилась масса перепостов фрагмента из телевизионного сериала «Убойная сила». Этому сериалу уже четверть века, он появился на рубеже столетий, да, в 99-2000 году. И вот там как раз была вот эта самая технология. Удаленный подрыв именно пейджера в российском телесериале. Ну, как известно, в Израиле на четверть бывший наш народ. Поэтому вполне возможно, что такая безумная идея пришла людям в голову именно под влиянием вот этого самого российского фильма. Так или иначе, поражающая сила вот этой специальной военной, а может быть, легче и проще, да, сказать, специальной террористической операции, убойная сила весьма и весьма велика. Как я уже говорила, речь идет о тысячах погибших. Ранен посол Ирана в Ливане Маджтаба Хаменеи. Ранения получили высокопоставленные чиновники Хизбаллы, ее рядовые бойцы и активисты. Убит сын члена парламента ливанского от партии Хизбалла Али Амара. И почему-то в Бейруте был ранен первый секретарь посольства Украины в Ливане Николай Хоменко. Ну, собственно говоря, удивительного ничего в этом нет, потому что он мог находиться в любой точке города. Поражающий эффект был достаточно большой, гражданского населения пострадало немало. На самом деле из этих нескольких тысяч более половины – это гражданские лица, которые пострадали просто в силу, так сказать, нахождения рядом с поражающими объектами. Сейчас уже появились публикации о том, что сотрудники американской больницы, которая работает на территории Бейрута, несколько дней назад, как по команде, выбросили пейджеры. Ну, собственно говоря, у них тоже были пейджеры, они выбросили по команде руководства. С помощью этих пейджеров они общались с местными врачами, сотрудниками медицинского учреждения. Это говорит о том, прежде всего, что Соединенные Штаты о планируемой акции знали. Наверное, имеет смысл говорить не только об израильской, да, спецоперации, но и совместной спецоперации израильско-американской. Так, наверное, будет вернее. Ливанские средства массовой информации уже сегодня обвинили Америку в том, что Израиль вместе с Соединенными Штатами информировали о кибератаке сотрудников этого самого медучреждения, но при этом не информировали ни ливанское правительство, ни ливанское население. Совершенно справедливо, Ливан счел это как проявлением недружественного характера действий со стороны Соединенных Штатов. Какие версии? Ну, если обобщить все версии сразу, то основных как бы две, да? Одна версия заключается в том, что недавно поставленная партия боевикам Хизбаллы, да, была изначально либо перехвачена, либо взрывные устройства были вмонтированы на этапе приобретения этих самых пейджеров. Они были нашпигованы взрывными устройствами. Судя по фотографиям и видео, взрывы были действительно направленными. Вот. Так никогда не бывает, когда взрывается батарейка от нагрева, допустим. Литиевые батарейки имеют свойство нагреваться, и обычно они горят, но не взрываются таким образом. То есть мы имеем дело с направленным взрывом. Эдвард Сноуден, например, предположил, что детонация пейджеров в разных районах Ливана связана с работой встроенных взрывных устройств, а вовсе не с хакерской атакой, как предполагают некоторые. Да, действительно, больше всего это похоже именно на вмонтированные взрывные устройства. Представляете себе, какая должна быть партия этих пейджеров, если 4 с лишним тысячи только пострадавших? Да, наверняка некоторые пейджеры взорвались вхолостую, наверняка некоторые, так сказать, не нанесли какого-то ущерба, да, своим владельцам. Ну, то есть речь идет о том, что было нафаршировано как минимум 5000 вот этих самых нехитрых коммуникационных устройств, о которых уже, в общем-то, в мире начали забывать. С точки зрения, конечно, технического исполнения организации, ну, это высший пилотаж. Высший пилотаж шпионской и диверсионной деятельности. Конечно, избирательный эффект избирательного действия с одной стороны, а с другой стороны огромный, просто огромный масштаб и синхронизация этих самых терактов, тысячи терактов, это, конечно, что-то невиданное. Это, в общем-то, диверсионная деятельность наивысшего пошиба, наивысшего пилотажа, наивысшего уровня. И, конечно, это помимо того, что подтверждает высочайший технический уровень израильских спецслужб, конечно, да, С другой стороны, это говорит о том, что скоро все службы мира возьмут эти технологии на вооружение. Но давайте не забывать, что была и вторая версия массовой детонации пейджеров, настроенных на самоликвидацию. Что это такое, да? Некоторые предположили, что мы имели как раз перед нашими глазами самодетонацию пейджеров, которая устанавливается на устройство с целью самоликвидации в случае попадания, допустим, в руки противника. Допустим, если устройство используется для обмена или получения каких-то зашифрованных сообщений, какой-то конфиденциальной информации, да, и там есть некоторое количество взрывчатки, которое по специальному сигналу взрывается для того, чтобы эту информацию уничтожить. И, в общем-то, многие специалисты технически пришли к выводу, что частоту взрывателя на пейджерах вычислили с помощью израильского подразделения киберразведки, после чего по специальному сигналу с базовых станций на устройство был отправлен сигнал на подрыв. В общем-то, на самом деле, такая версия тоже имеет право на существование, но сегодня, по мере получения уже всевозможных данных, да, разными спецслужбами, уже можно сказать, что более правильной выглядит именно первая версия. Именно первая версия – сознательное нашпиговывание большой партии пейджеров взрывным устройством. Эти самые пейджеры были произведены, здесь вот информация расходится, кто-то говорит в Чехии, кто-то говорит на Тайване, закуплена была в начале марта гражданином Катара, доставлена была в Бейрут, а вот что касается происхождения самой партии, здесь есть разногласия. Многие пишут о том, что компанией-производителем является Gold Apollo. Gold Apollo, расположенная на Тайване, работающая по лицензии тайваньской материнской компании, которая принадлежит гражданину Соединенных Штатов еврейского происхождения. Ну, здесь как бы все понятно, да? То есть агентура располагается на таком транснациональном уровне, да, Израиль, Соединенные Штаты, Тайвань, Катар, и в конечном итоге все это попадает в Ливан. Тем не менее, директор компании Gold Apollo, чья маркировка стоит на взорвавшихся устройствах, он отрицает, что это его производство. Он говорит о том, что аппараты собирались фирмой, которая располагается в Будапеште и имеет только представительство на Тайване. Будапешт, то есть Венгрия, вот появляется еще одна страна в этом самом расследовании. На самом деле выглядит все достаточно стройненько, потому что Венгрия традиционный союзник Израиля во всех внешнеполитических вопросах. Поэтому, в общем-то, вполне себе правдоподобный вариант. Операция, конечно, была проведена безукоризненно, соблюдением режима секретности до самого момента, да, детонации взрывчатых веществ. То есть печатная плата с прописанным вредоносным кодом были установлены, видимо, сразу на заводе или, как минимум, так сказать, при прохождении одной из ступеней, да, логистической цепочки, оборудованы датчиками слежения. В общем, конечно, операция совершенно виртуозная, абсолютно, просто на уровне, так сказать, наивысшего, да, искусства шпионской деятельности. Какие главные выводы? Ну, главные выводы, их на самом деле не так много, их всего три. Первое, ну, то, что сионистское государство, террорист, да, превращено уже давно в такой настоящий вентилятор геноцида, это, в общем-то, вывод, который напрашивается сразу, это прописная истина. Вентилятор геноцида, который щедро распределяет смерть на все сопредельные территории. И, конечно, если мы, так сказать, порассуждаем о судьбе этого самого государства, да, которое давно уже превращено в частную военную кампанию, собственно говоря, по подавлению всех своих врагов и всех, кто является врагом сионистского образования, да, сионистского государства, то потенциально это, в общем, судьба Украины. Если от Украины в ходе текущей спецоперации что-то останется, то, в общем-то, ее ждет судьба Израиля. И, в общем-то, судьба на самом деле плачевная, несмотря на то, что сегодня все аплодируют, можно сказать, техническому уровню исполнения операции, это же очень-очень небезопасная история. По крайней мере, вот второй вывод, да, который следует из всего этого теракта, да, что сейчас все аэропорты, как минимум, мира должны крепко задуматься. Перелеты становятся небезопасны. Ведь наверняка все террористы мира, несомненно, возьмут этот опыт на вооружение. Пока что средств обнаружения таких закладок просто нет. И, по сути, теперь все личные электронные средства, гаджеты, все возможные телефоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, все, что, все, где есть батарейки, они должны, по идее, при полете сдаваться, да, сдаваться при посадке и лететь в специальном защищенном контейнере. Другой вопрос, как этот контейнер защищать, да, чтобы он действительно не взорвался, не сдетонировал. Это тоже вопрос. То есть обеспечение безопасности на глобальном уровне теперь сталкивается с весьма-весьма недвусмысленными вопросами. Ну и третий вывод – это то, что любой стране, абсолютно любой стране, нужно, как воздух, нужно импортозамещение полного цикла. Да, потому что когда то или иное изделие собирается по запчастям в разных точках мира, естественно, может произойти все, что угодно. Все, что угодно. Поэтому вот такая глобализация, транснационализация экономики, она облегчает, в том числе облегчает работу террористам. Почему люди лишились в основном глаз и рук? Потому что пейджеры запищали, стали нагреваться, многие достали их и просто стали смотреть, что с ними происходит. Поэтому очень много теперь, к сожалению, людей, лишенных глаза или той или иной конечности, да, верхней конечности. Но, тем не менее, это та технология, которую, к сожалению, террористическое сообщество может и будет масштабировать. Вот об этом нужно задуматься, в общем-то, всему миру. Дебаты Ирана и Израиля, если их можно так назвать, да, они идут уже очень долго и на самых разных уровнях. Различные теракты, диверсии, прямые атаки разного совершенно уровня исполнения, ну, наверное, можно это назвать дебатами. По крайней мере, сейчас мяч на половине поля Ирана. Он, собственно говоря, и был на его половине поля, поскольку мы помним, после точечных убийств целого ряда высокопоставленных деятелей иранских спецслужб, конечно, мяч находился именно на иранском поле. Ну вот сейчас он на нем продолжает оставаться. Чем ответят Израилю иранцы, это, как говорится, мы увидим. Но пока, как бы, пока вот такие чувствительные удары по иранскому престижу остаются без ответа. Мир обсуждает американские дебаты. На самом деле обсуждает не потому, что исход президентской гонки что-то решит для кого-то, да, может быть, кроме самих американцев. В основном от праздности, от того, что просто интересно смотреть на споры претендентов на высшую государственную должность в стране-егемоне. Вот, тем не менее, дебаты, которые прошли в Пенсильвании на площадке ABC News, Трамп проиграл. Это общее мнение, которого придерживаются, в общем-то, все наблюдатели, как болельщики демократов, так и болельщики республиканцев. И поэтому другой теракт, который поспешили окрестить вторым покушением на Трампа, он тоже вызвал живой интерес. Как говорят в Одессе, дважды хохма уже не хохма. Вот мы, например, не можем сказать, вот по нашему, так сказать, скромному разумению, что это было действительно второе покушение на Трампа. В Соединенных Штатах Америки, где короткоствольное оружие легализовано, и не только короткоствольное, где свободная продажа оружия абсолютно разрешена, да, и стреляют на каждом шагу, это самый популярный способ выяснения отношений, Трампу сложилось поиграть в гольф, где-то в каком-то гольф-клубе, где рядом с которым проходила некая перестрелка. Естественно, после проигранных Камале Харрис дебатов Трампу важно отыграть свои проценты и, в общем-то, выглядеть победителем. Но интересно не это. Интересно не это. Если вы помните, после первого покушения мы видели с вами очень подробно, очень детально, в малейших деталях, путь стрелявшего, да, все карты, все локации, замедленную съемку, съемку рапидом. Да, то есть малейшие подробности этого самого покушения были нам представлены. Сейчас мы не видели ничего, кроме арестованного какого-то придурка, ну, других слов просто не подберешь, да, который, в общем-то, сдался полиции, якобы куда-то стрелял, а может, не стрелял, в общем, ничего не понятно. Совершенно очевидно, что некий проукраинский придурок по фамилии Раут с волосами, окрашенными наполовину в желтый, наполовину в блакитные цвета, это не просто псих-одиночка, как в случае с психом-одиночкой, который стрелял в Трампа первый раз. Оказывается, этот альтернативно одаренный гражданин много лет занимался вербовкой. Вербовкой граждан, в основном из стран глобального юга, для отправки на фронт войны России-Украины. Да? То есть человек, обладающий сотней уголовных и административных статей, сотня судимости, вот представьте себе, за незаконное хранение пулемета, за незаконное хранение пистолета, винтовки, скрытое ношение оружия без лицензии, хранение украденного имущества, бегство с места ДТП, сопротивление аресту, стрельба в полицейского. Вот такой замечательный совершенно персонаж. Почему в Америке такие милые люди ходят по улицам безнаказанно, да, и оказываются периодически в такого рода переделках, это, конечно, вопрос безопасности Соединенных Штатов и к уровню ее обеспечения. Но, тем не менее, вот задумайтесь, значит, персонаж по фамилии Раут неоднократно поставлял украинской армии неких рекрутов, да, предлагал, поставлял. Спрашивается, он это делал сам по собственной инициативе, вот именно как альтернативно одаренный псих-одиночка? Ну, предположим, он кого-то на эту войну отправил. А довольствие, интересно, кто этому рекруту выплачивал? Тоже псих-раут? То есть здесь, конечно, тоже вопросов больше, чем ответов. То есть рассказами о каком-то дебиле, да, дегенерате, который по своей инициативе решил где-то там пострелять, в этот раз американские спецслужбы не отделаются точно. По крайней мере, ну, никто из психически здоровых людей вот эту историю не назвал покушением на Трампа. Не назвал никто. Ну, не будем называть и мы. На самом деле это похоже на что угодно, только не на покушение, да, на кандидата в президенты. Надо сказать, что и команда Трампа не сильно эту историю педалирует. Ну, стреляли где-то рядом. Ну, не попали же. Ну, и чего, собственно говоря, раздувать. Вот такая очень интересная история, которая явно была просто пришита к президентской кампании. Но если начать ее разматывать, я думаю, что клубочек приведет к очень и очень интересным фактам. Вообще, на самом деле, наблюдение за американской политикой, оно, конечно, носит характер, в общем-то, праздного любопытства. Потому что при любом исходе предвыборной гонки, при любом исходе выборов, конечно, ничего, по сути, не изменится ни для России, ни для Украины, ни для общей, так сказать, ситуации в Европе. Да? Многие пишут о том, что чуть ли не текущее... грядущая встреча Зеленского с Байденом, да, в конце сентября будет решающей для исхода войны, для, с точки зрения того, куда повернет война в Украине и так далее. На самом деле это, конечно, чистой воды чушь. Может быть, три варианта. Да? Резкая эскалация, Байден уходит, наследует ему демократическая администрация Харрис, которая настроена на продолжение конфликта, ставки с обеих сторон повышаются, и здравствуй, ядерный пепел, ядерный апокалипсис. Разрешение украинцам бить на полтысячи километров и больше по России, ну, на самом деле, а что, собственно говоря, в этом нового? Они и так уже стреляют, достреливают, в общем-то, до Урала фактически. Поэтому, в общем-то, никаких новых черт, наверное, смена персонажей в кресле демократической администрации не принесет. Более того, вот это самое разрешение на дальнобойное оружие, оно фактически Украине уже выдано. Речь идет о том, будет ли оно публично легитимизировано или нет. Здесь существуют варианты. Если Соединенные Штаты все-таки не хотят сжигать мосты до конца, да, если они все-таки оставляют себе какое-то окно возможностей, тогда, конечно, они не будут публично легитимизировать вот это самое разрешение на атаки на российские территории. Они сами атакуют. Ведь понятно, что прилет беспилотника, допустим, на территорию аэродрома Оленья, да, в Мурманской области, это не с Украины прилетело. Все говорят, что летело с территории Норвегии. Масса беспилотников прилетает сегодня с финской территории. Да, новые члены НАТО, Финляндия, Швеция и Норвегия, они поставляют энное количество вот этих самых беспилотных летательных аппаратов, которые долетают до различных российских объектов. Поэтому будет это разрешение дано, да, под камеры публично или не будет, в общем-то, это не имеет никакого значения. Второй сценарий, он представляется весьма маловероятным, это завершение войны резкое и внезапное путем либо заморозки конфликта, либо перемирия, остановки военных действий по линии боевого соприкосновения. В общем, то, на что Россию пытаются уламывать на протяжении нескольких месяцев различные акторы. Может ли Байден уломать Зеленского, да, сесть за стол переговоров и прекратить военные действия? Наверное, может. Наверное, может, но я не вижу ни одной причины, по которой такая заморозка сейчас могла бы состояться. Таких причин нет ни у Соединенных Штатов, ни у Украины, ни у России на самом деле. И если победит таки Трамп, а Трамп обещал очень быстро, в течение буквально нескольких часов, закончить войну, тогда, я боюсь разочаровать Дональда Фредовича, конечно, его инициатива останется неуслышанной, потому что слишком многое поставлено на карту, и, конечно, предвыборный пиар – это одно, а реальная политика – это совсем другое. Конечно, и демократическая, и республиканская администрации будут накачивать деньгами и оружием нацистский Киев и после выборов. И третий вариант, самый вероятный – это, конечно, статус-кво. Это оставить все как есть. Байден уходит с гордо поднятой головой, как старик, который практически больше полувека боролся сначала с Советским Союзом, потом с современной Россией, и, в общем-то, можно сказать, победил. Да? Ведь американцы холодную войну выиграли, Советский Союз развалили, а сейчас еще и развязали кровопролитную войну на российских границах. То, конечно, в общем, разгребать все создавшиеся проблемы будет следующая администрация. Старику Байдену почет, а все, что связано с разгребанием военного конфликта в Европе, это уже байденовским наследникам. Всю эту неделю по-прежнему империалистический Запад пытался сколотить пул стран глобального юга, которые так или иначе выступали бы против России. В том или ином аспекте, ну, например, Министерство иностранных дел Индии на этой неделе отказалось присоединиться к санкциям против российского информационного агентства Russia Today, да, по очень недвусмысленному настоянию Соединенных Штатов, вот уламывали индийский МИД на такие, собственно говоря, санкции. Индийский МИД заявил, что все эти ограничительные меры не имеют никакого отношения к Индии и ее политике. Так что американцы были очень вежливо, но тем не менее весьма твердо в этом плане посланы. Но не нужно забывать, что Нарендра Моди недавно был в Киеве. Да, он очень гордится тем, что ему удается сохранять нейтралитет, рабочие отношения и с Россией, и с Украиной, да, и с Москвой, и с Киевом. Вот. И об этом не нужно забывать. В то время как, допустим, недавно избранная президент Мексики Клаудио Шинбаум, например, она отклонила любезное приглашение Зеленского посетить Украину. Отклонила и правильно сделала. Что там делать? Козленочком станешь, да? Не летай. Не летай в Киев, козленочком станешь. Но она естественно, помнит о том, что Зеленский, в общем-то, никто. Он нелегитимен, срок его президентской каденции давно прошел. И странно, что помнит об этом Клаудио Шинбаум, а вот, например, не лидер Индии Нарендра Моди. Ну, с другой стороны, здесь можно найти некую закономерность. Нарендра Моди – крайне правый политик, а Клаудио Шинбаум – левая. Да, левая. Ее выдвигали социалисты и коммунисты Мексики. Политически Моди гораздо ближе к Зеленскому, а не к Путину, потому что возглавляемая им партия, профашистская фактически, Бхаратия Джаната партия, БДЖП, она сама организатор террора против этнических и религиозных меньшинств Индии. Поэтому, конечно, политически Моди и Зеленский куда как ближе, да, чем Моди и Путин. Прямой корреляции, конечно, нет. Нельзя сказать, что все левые правительства за Россию, а все правые за Украину. Нет. Есть полно формально левых правительств, которые не за нас. Да, ну, например, та же самая Чили. Квазилевый президент Габриэль Борич, он не просто не, в данном случае не за Россию, а он занимает активную проукраинскую сторону. И точно так же нельзя сказать, что все правые режимы за Украину. Отнюдь нет. Очень многие ближневосточные диктатуры в данном случае принимают в сторону России, потому что помимо социально-классового аспекта, естественно, есть еще и геополитика, которая вмешивается в политический процесс очень-очень даже серьезно. Весь мир наблюдает за тем, как Реджеп Тайип Эрдоган совершает совершенно головокружительные кульбиты. Да? С одной стороны, он ездит к Зеленскому на так называемую Крымскую платформу, конференцию государств, поддерживающую Украину и ее крымско-татарский проект. Да? Тех государств, которые выступают за возвращение Крымского полуострова в лоно так называемой Украины или бывшей Украины. Эрдоган, надо сказать, довольно последователен. Упрекать его в том, что он председательствует на заседаниях Крымской платформы, в общем-то, бесполезно, потому что изначально он говорил и в данном случае ни разу не отступил от своего принципиального слова. Он в данном случае за Украину, потому что Украина обещает какие-то политические и культурные автономии для крымских татар. Вот. В общем-то, на самом деле, конечно, аргумент более чем спорный, но тем не менее. Здесь, в общем-то, не сам крымско-татарский фактор важен, а важно то, что при Украине, конечно, зеленый абсолютно улицу получает и развитие турецких политических проектов на полуострове, и экономической экспансии и так далее. То есть, в принципе, это абсолютно вещь, укладывающаяся в логику. И здесь Эрдоган нас ничем, как говорится, не удивил. Мы, собственно говоря, и не ждали того, что он не приедет на Крымскую платформу и не будет жать руки Зеленскому под камеры. Но одновременно проситься в БРИКС, стране НАТО, в этом, согласитесь, уже есть какая-то вот доля свежести, да, скажем так. Потому что БРИКС – это финансово-экономическое объединение стран, которые, в общем-то, озабочены сохранением своего национального суверенитета, с одной стороны, с другой стороны, противостоят гегемонии Соединенных Штатов и блока НАТО. А Турция, в данном случае, сама член НАТО. И как это надо расценивать, это, конечно, большой вопрос. С другой стороны, я, конечно, понимаю, что от заявки в НАТО до процедуры принятия дистанции огромного размера, тем не менее, конечно, сам факт, он весьма и весьма показателен. И как аппарат БРИКС будет реагировать на рассмотрение такой заявки, это еще большой вопрос. На прошлом саммите БРИКС, мне помнится, было решено подвести временно черту под приемом новых членов, чтобы понять, собственно говоря, что такое БРИКС. Это чисто экономическое объединение стран, да, которое занимается там таможней и тарифами, либо это политический блок. Политический блок, который бросает вызов как Евросоюзу, да, Соединенными Штатами, так и блоку НАТО. Пока БРИКС не осознает сам себя, было решено новых членов не принимать. Но более 30 заявок поступило уже в этот период, и я боюсь, что на самом деле от этого принципа придется отступить. Что, собственно говоря, делает структуру БРИКС весьма рыхлый. Рыхлый и политически и содержательно неоформленный. Что из этого будет, непонятно. Ну, единственное, что мы знаем точно, это то, что заявка Турции вносит совершенно новую струю вот в этот тихий, вялотекущий ход БРИКСовских заседаний. Ну, давайте будем смотреть. Не так уж много и осталось. В конце октября будет саммит БРИКС в Казани. Мы уже говорили о том, что разрешение или неразрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, это, конечно, вещь достаточно иллюзорная, потому что уже сегодня наносятся такие удары, наносятся и снарядные удары, и летают беспилотники, и отнюдь не всегда они украинского производства. Чаще всего та страна, которая оружие произвела, она и дает разрешение. Мелкие страны Европы уже давно такие разрешения дали. Англия сейчас в дебатах, опять возвращаясь к дебатам, да, то есть дебатирует вся Великобритания, давать или не давать разрешение. Риши Сунак уже был весьма близок к тому, чтобы такое разрешение публично озвучить. Кир Стармер, по-моему, немножко решил с этим чуть-чуть притормозить, но, в общем-то, в целом это ничего не меняет. По крайней мере, по высказыванию уходящего генсека НАТО Йенса Столтенберга, да, Йенс Столтенберг, как мы знаем, он ушел со своего поста буквально в этом месяце, но тем не менее, он прекрасно эту тему может комментировать как один из самых, так сказать, приближенных к материалу экспертов. Да? Так вот, Столтенберг дал совершенно скандальное интервью газете «Таймс», который сказал, что разрешение Киеву на нанесение дальнобойными ракетами ударов вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. Предупреждение Путина о том, что использование ракеты станет красной чертой, после которой Россия окажется в войне с НАТО, Столтенберг категорически отверг, сказав следующее. Путин уже много раз объявлял красные линии и не шел при этом на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО. Ну, а как ты с ним поспоришь, со Столтенбергом? Это все, к сожалению, это правда. К сожалению, правда. Ну, над так называемыми красными линиями смеются уже куры в курятнике. Вот поэтому, конечно, новые сказки и новые байки про красные линии, они совершенно уже не впечатляют западных партнеров. Столтенберг заявил, что поддерживает такие страны, как Великобритания и Франция, которые выступают за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет. При этом он сказал, что использование их Украиной не втянет Североатлантический альянс в конфликт с Россией. Почему не втянет? А потому что Россия не собирается отвечать. Россия ловит удары, Россия проглатывает, Россия абсолютно не пытается хоть как-то эскалировать и дать понять Западу, что не стоит. А в такой ситуации, конечно, хулиган, он только распоясывается, поэтому молчание России, молчание ее руководства, оно, конечно, настораживает, более чем настораживает. Как говорится, Россия сосредотачивается и хмурит брови. Проблема в том, что она делает это уже третий год. И пора уже немножко от нахмуривания бровей перейти к каким-то более серьезным аргументам. Обращаю ваше внимание, что никто, в общем-то, из вменяемых экспертов не говорит о применении даже тактического ядерного оружия. Ведь на самом деле от нахмуривания бровей до тактического ядерного оружия существуют сотни всевозможных аргументов, которые Россия даже еще не пыталась задействовать. Вот, наверное, об этом интервью Столтенберга. Именно так мы должны его расценивать. Ведь дело в том, что Запад уже передавал и активно передает Украине все компоненты для создания ракет. Так что вопрос не в том, так сказать, дадут ей или не дадут разрешение, а вопрос в том, насколько массовым будет их применение. Украина уже вполне способна собирать их сама из комплектующих, поставляемых из разных стран. Вот свежий пример, буквально сегодняшний, да, атака беспилотников на старинный русский город Торопец Тверской области, да. Массированная атака беспилотников, в результате которой возник масштабный пожар на территории военной части и военного склада боеприпасов. Был поражен арсенал, началась множественная детонация. И более того, выгорело все настолько, что было принято решение об эвакуации жителей районов в соседний район Западнодвинский. Вот, там приостановлены работы детских садиков и школ, потому что они отданы под пункты временного размещения. Ну, про размер ущерба я даже не говорю. Проблема в том, что действительно по Яндекс.Картам, как выяснилось, у нас можно все не просто вычислить, да, а увидеть с точностью, да, каждого боеприпаса, собственно говоря, где что размещается. Почему это стало известно только сейчас, на исходе третьего года войны, это, конечно, вопрос отдельный. Поэтому, в общем-то, и без разрешения Запада на применение ракет с радиусом от 500 до 700 километров беспилотники уже прекрасненько достигают всех объектов в Центральной России. А если мы вспомним то, что беспилотники долетали до Поволжья и до Урала, наверное, нам нужно задать вопросы не только нашему ПВО, но и, собственно говоря, понять, откуда это все к нам прилетает. В 2018 году, как мы знаем, ныне арестованный заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков заявил о том, что в городе Торопец вводится в эксплуатацию арсенал, упакованный по мировым стандартам для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Открывал с разрезанием ленточки. Только, наверное, батюшку не пригласили, а может, и пригласили освещать. Собственно говоря, ну, комментариев, наверное, не требуется. Более того, ведь то, что российская граница сейчас буквально нашпигована натовскими объектами после 2022 года, их строительство с удестеренной силой ведется на приграничной российской, на прироссийской приграничной территории, это уже тоже медицинский факт. Соединенные Штаты недавно завершили возведение в польском городе Повидзе крупнейшего комплекса для хранения боевой техники, вооружения и ГСМ. Хранилище состоит из 56 отсеков. Обратите внимание, 51 отсек под контролем Соединенных Штатов, то есть Пентагона, да, и только 5 отсеков в распоряжении войска польского. Ну, здесь, наверное, выводы сделаете сами. Прежде чем хихикать над утратившими суверенитет поляками, наверное, стоит все-таки подумать, против кого будет направлено такое, в общем-то, серьезное оружие, и сделать из этого выводы. Или другой свежий пример. Новый член НАТО Швеция будет управлять новой натовской базой в Финляндии. Да? В Финляндии на севере, точнее, на территории Лапландии открылась база НАТО. Персонал будет шведский, офицеры шведские. Сделано это для того, чтобы финны смогли сосредоточиться обеспечением безопасности своих южных рубежей. Ну вот, пожалуйста, вам, да, то есть НАТО совсем, как говорится, у ворот. И причем здесь дебаты по разрешению или неразрешению наносить удары со стороны Украины, это, конечно, вопрос такой. Конечно, основная опасность исходит абсолютно не оттуда. Вот эти торопливые манеры флегматичных и хладнокровных скандинавов, они не могут не вызывать беспокойства, особенно в свете появления беспилотных летательных аппаратов под Мурманском, да, на базе дальней авиации в Оленье. Все говорят, что летело со стороны Норвегии. В общем, конечно, есть над чем подумать. Говоря о постсоветском пространстве, мы должны заметить, что не всегда процессы там развиваются линейно. Кто бы еще мог несколько лет назад подумать о том, что Армения резко перестанет быть российским союзником, более того, вступит во все военно-политические блоки, направленные против России. А Грузия, наоборот, из четкого, ярко выраженного врага станет, ну, как минимум, государством по отношению к нам нейтральным. Никто этого предвидеть не мог. На минувшей неделе лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили заявил о том, что грузины должны попросить извинения у осетин за войну августа 2008 года. Заявление это, конечно, должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы. И мы, конечно, приникли к экранам телевизоров, чтобы увидеть многотысячные демонстрации и акции протестов против такого заявления Бидзины Иванишвили. Заявление Иванишвили потом продублировал премьер-министр Ираклий Кабахидзе. Но кроме скромного пикетика максимум 100 человек, мы не видели ничего. То есть грузины абсолютно спокойно, хладнокровно, флегматично встретили это заявление. Вот 100 буйных вышло протестовать к зданию парламента, вот, а так в целом абсолютно спокойная реакция. Абсолютно спокойная реакция. Видимо, действительно, люди начинают понимать, что грузинский народ и осетинский народ, народы-братья, им жить вместе. Осознание это приходит не сразу, через много лет, но тем не менее приходит. Как выразилась Маргарита Симоньян, очень, так сказать, метко, да, нация как будто выходит из затяжного запоя или из затяжного психоза. Ну, как говорится, и слава богу. А вот другие страны нашего постсоветского наследия, в них происходят вообще очень интересные события, о которых мало пишут и мало говорят. Почему-то Средняя Азия выпала у нас из фокуса внимания средств массовой информации, а очень зря. На минувшей неделе канцлер Германии Олаф Шольц нанес первый для себя официальный визит в страны Средней Азии, посетив Узбекистан и Казахстан. Визит в Астану Олаф Шольц использовал не только для двусторонних переговоров, но и для встреч с лидерами всех 5 среднеазиатских республик, да, бывших наших республик, теперь суверенных стран. В Самарканде немецкий канцлер сосредоточился на вопросах миграции. На самом деле, то, что было подписано соглашение об упрощенном въезде в Германию высококвалифицированных кадров из Республики Узбекистан, для Германии это, в общем-то, достаточно революционная и весьма разумная мера, потому что в Германии страшный кадровый дефицит. 7 миллионов вакансий, 7 миллионов нехватка рабочих рук, да, а вот в Узбекистане наоборот, это трудоизбыточная страна, 8% безработица, и людям, естественно, нужно где-то работать. Раньше эти люди ехали в Россию, теперь они поедут в Германию на фоне абсолютно безумного поведения российского правительства в отношении миграционного законодательства, когда вот эти совершенно неадекватные, совершенно сумасшедшие ограничения на работу трудовых мигрантов в разных регионах вводятся и скоро введутся на федеральном уровне. Весь комплекс законопроектов Государственная Дума будет рассматривать в осеннюю сессию, а пока что российские регионы, кто во что горазд, вводят свои запреты. Для чего это может делаться? Ну, это вредительство, да, наверное. Почему это вредительство идет с самых верхних слоев российских атмосфер? Хотелось бы знать. В то время как все европейские страны решают проблемы кадрового дефицита, да, различными способами. У нас в условиях нехватки рабочих рук, дефицита специалистов, дефицита низкоквалифицированной рабочей силы, у нас решили пойти путем запретов и ограничений. Но это все равно, что, я не знаю, там, отрубить себе гениталии ржавым секатором. Примерно вот что-то из этой серии. Германии нет. Германия, она, в общем-то, правильно рассчитала, что нехватку рабочей силы, да, можно компенсировать за счет других стран, тем более, что другие страны активно готовы предоставлять свои трудовые ресурсы. И вот борьба за миграционные потоки, на самом деле, в ближайшие годы станет темой номер один мировой политики. Почему Россия решила вдруг постоять в сторонке и лишить себя трудовых ресурсов, это, в общем-то, не очень понятно. Одну тему Олаф Шольц обсуждать то ли отказался, то ли объявил, что отказался. Ну, как минимум, никакой официальной информации об этом не поступило. Речь идет о депортации афганских беженцев из Германии через Узбекистан обратно в Кабул, обратно в Афганистан. Такая схема была между Германией и Узбекистаном уже частично налажена. Такая депортация уже началась. людей депортируют обратно в страну проживания, да, то есть в Афганистан, при этом не особо разбираясь, беженец это, политический иммигрант, человек, который скрывается от преследования и так далее. Делается это для того, чтобы не вступать в официальные переговоры с запрещенной в России организацией «Талибан», не вести с ней никаких переговоров, а просто отвозить самолетами беженцев в Узбекистан, а Узбекистан, уже имеющий некоторые отношения, да, с афганским «Талибаном», да, запрещенная организация, захватившая власть в Кабуле, они уже будут этих беженцев доставлять обратно на территорию Афганистана. Тема очень тонкая, очень деликатная. Что там на самом деле было принято, наверное, надо выяснять дополнительно, но, по крайней мере, тема такая точно поднималась. Она точно поднималась. И, наверное, то, что было освещено наиболее, так сказать, изобильно и наиболее благодарно со стороны российских средств массовой информации, это выступление Токаева, да, Касым-Жомарта Токаева, президента Казахстана, в диалоге с Олафом Шольцем. Он сказал, что Россия – страна, которую победить военным образом невозможно. Да, еще так значимо подмигнул, типа, вам-то это должно быть известно лучше, чем кому-либо другому. Ну вот, по крайней мере, такие слова прозвучали. То есть позиция Казахстана заключается в том, что Казахстан держит нейтралитет, сохраняет рабочие отношения как с Киевом, так с Москвой, точнее, как с Москвой, так и с Киевом, но, тем не менее, недвусмысленно было дано понять Германии, что ее неуемное желание вписаться в военный конфликт на одной из сторон ни к чему доброму, ни к чему хорошему не приведет. Более того, казахстанский лидер в одностороннем порядке по своей инициативе отменил итоговую финальную пресс-конференцию. Хотя, казалось бы, да, обсуждено очень много тем, заключены договора, торговые контракты, соглашения о миграции, соглашения о взаимных поставках и так далее. В общем, вроде бы совершенно такой, на первый взгляд, успешный визит немецкого лидера. Тем не менее, почему-то Касым-Жомарт Токаев счел невозможным публичный выход к прессе двух лидеров и предпочел от этой итоговой пресс-конференции отказаться. Ну что ж, вполне, так сказать, с одной стороны, объяснимое решение, потому что внятной позиции по Украине, к сожалению, Казахстан представить не может, не хочет терять хорошие отношения ни там, ни там, ни на Западе, ни в Москве. Вот. А больше, в общем, ни о чем рассказывать-то и особо не на пресс-конференциях такого уровня и не принято. Да? Ну, о каких-то торговых поставках это явно не тема для пресс-конференции лидеров двух государств, поэтому было решено от нее отказаться. Ну и последнее, что можно смело написать в нашу программу как дебаты, да, мы сегодня фактически целый вечер говорим о дебатах, это дебаты в среде либеральной эмиграции. Либеральные эмигранты дебатируют, заказные ли они убийцы, да, наемные убийцы или нет. Этот сюжет вы отслеживали уже, я думаю, в ваших соцсетях, вы смотрели многочисленные видео, речь идет о неком противостоянии навальнистских структур и олигарха Леонида Невзлина. Ну, тоже, в общем-то, дебаты, потому что к этому привлечено общественное внимание. Видимо, действительно, террористическая деятельность неких беглых олигархов, она приобретает доселе невиданные формы и масштабы. А другая сторона почему-то вдруг по истечению 30 лет российского либерализма обнаружила, что российский либерализм не так уж безобиден, что он убивает. Ну, в общем-то, на самом деле, лучше поздно, чем никогда. Чем раньше это обнаружишь, тем целее, как говорится, будешь, и тем спокойнее придется спать. Вот такая была насыщенная неделя. С вами была Дарья Митина, это была программа «Личное мнение» на канале Правда.ру. Не переключайтесь, встретимся с вами через неделю.